Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю вам, що вже більше тижня ми обговорюємо слова президента Казахстану Касима Жумарта Токаєва, який заявив про те, що, ну, по-перше, Казахстан не має наміру визнати так звані ЛНР-ДНР. Потім в інтерв'ю російському телебаченню він сказав про те, що насправді Росія не рятувала Казахстан під час протестів у січні 2022 року. Ну, і нам, як завжди, цікаво, чи це означає, що саме Казахстан віддаляється від Росії, або, ну, це тільки такий маневр. Щодо цього ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Віктор Ковтуновський, він є політологом з Казахстану. Віктор, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, слышу.
Мы действительно обсуждаем уже больше недели заявление президента Казахстана Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он там был одним, наверное, единственным представителем цивилизованной страны на этом форуме. Там был Талибан, представители террористических группировок ДНР, ЛНР. Вот как вы оцениваете его последнее заявление? Это действительно такой демарш, пощечина? Или все-таки это дымовая завеса, и на самом деле Токаев и Путин – лучшие друзья?
Ну, я не могу сказать, что они могут быть друзьями. Они, по-моему, слишком о разных весовых категориях. Мне кажется, что вообще ажиотаж вокруг выступления Токаева, он, в общем-то, не имеет под собой серьезных обоснований. Все слова, которые говорил Токаев на форуме, позиция Казахстана, она была озвучена и раньше. И с 2014 года Казахстан говорил, что он признает территориальную целостность Украины. Это неоднократно подтверждалось. И санкции, которые после войны 2014 года вводились против России, тоже соблюдались. Мне кажется, что вот этот ажиотаж возник по двум причинам. С одной стороны, Токаев говорил эти слова, озвучивал свою позицию, сидя в 5 метрах от Путина. А с другой стороны, только полгода назад тот же самый Путин спас Токаева от потери власти. Вот именно на фоне этого контента и его слова и воспринимались вот таким необычайным образом.
Ну, то есть мы выдаем желаемое за действительное. Ну, вы понимаете, да, почему в Украине мы бы хотели видеть, что вот такая большая, важная страна, как Казахстан, это слишком сильное выражение дает пощечину, ну, скажем, отдаляется от России. А вот как можно оценить степень влияния России на Казахстан вот сегодня?
Слово «фатальное», вот, влияние, мне кажется, больше всего подходит, если оно вот в контексте прилагаемых обстоятельств применимо. Казахстан, может быть, хотел бы отдалиться от России, но слишком велика его зависимость и экономическая, и информационная, и элиты во многом завязаны на Россию. Прежде всего, если говорить об экспорте и импорте, можно было найти какие-то другие замены, но наши сырьевые товары идут к главным своим рынкам в Европе, в основном через Россию. И через это уже не переступить. Поэтому Казахстан находится между молотом и наковальней, и ему очень сложно маневрировать в этой ситуации. А как и любая постсоветская страна, мне кажется, он хотел бы ослабить свою зависимость от бывшей метрополии.
Понимаю. А вот как вы оцениваете то, что ну, произошло в Новороссийске? Там приостановили отгрузку нефти из Казахстана. Ну, якобы в акватории порта Новороссийска обнаружили 50 мин времен Второй мировой войны. Ну, и это произошло ну, вот сразу после того, как президент Токаев, сидя в 5 метрах от Путина, как вы уже заметили, да, сказал что-то такое, что могло быть ему неприятно.
Ну, хронология там может быть и другой. Видите, там заявление о том, что будут искаться вот эти мины, оно сделано было до выступления Токаева. С другой стороны, мимо широкой общественности прошло выступление Токаева перед форумом по России-24, где он говорил тоже много таких слов, которые могли не понравиться. Поэтому говорить о последовательности тут сложно. Тем более, что вот эти мины, ну, конечно, никто у нас в Казахстане не верит, что это серьезная причина, действительная причина. Это же не первый случай, когда наш экспорт нашей нефти перекрывается. С началом войны вдруг произошел какой-то шторм в Черном море, и вдруг повредились именно казахстанские терминалы по отгрузке нефти. Их долго там чинили и долго не могли найти водолазов нужных. То есть эта проблема не после форума возникла, и говорить о ее причинах очень сложно, поскольку во всех случаях это России выгодно. То есть вот и поскольку нефть в основном через трубопровод принадлежит американским компаниям, это хорошо. И цены на нефть взлетают, если ограничен доступ нашей нефти на рынки. Ну и дать знать лидерам Казахстана о том, что у Москвы есть вот такой вот крантик, которым они могут баловаться время от времени, тоже хорошо. Вот, ну и поскольку есть такая возможность, это они и делают.
А вот, в принципе, как в Казахстане обсуждают слова президента Касыма Жомарта Токаева? Ну, вы знаете, как это обсуждают, скажем, в Украине, да, и считается, что это такой демарш. А вот что граждане Казахстана говорят о том, что они услышали от своего президента?
Ну, если говорить о социальных сетях, то обсуждение было тоже достаточно бурным. Оно тоже и само по себе
Простите, что я перебиваю. Простите, что перебиваю. А там больше звучит того, что молодец, красавчик, или там типа предатель, как можно было так оскорбить Путина?
Там больше звучит, конечно, что он красавчик, потому что вот такая позиция, что вот надо поддержать Россию в этой ситуации, у нас в Казахстане очень непопулярна, и с ней, значит, немногие рискуют выступать. Я бы даже сказал наоборот, скажем так, выходить с буквой ЗЮ на улицу в Казахстане просто физически опасно. Это может закончиться с эксцессом. А я вот в этой майке могу свободно выйти. И с украинским флагом я могу свободно ходить и свободно себя чувствовать. Поэтому в социальных сетях в основном восторгаются Токаевым, хотя, повторяюсь, собственно говоря, ничего нового не озвучил. Но с другой стороны, мне кажется, что власти казахстанские вот этого ажиотажа слегка испугались. Вот, ну, наверное, очень страшно, когда вот Токаева представляет таким бросившим вызов нашему северному соседу. И я хочу напомнить, что пару дней спустя после этого Токаев дал интервью агентству Bloomberg, где пытался вот так как-то сгладить позицию и говорил о том, что к его словам Путин отнесся, отреагировал вполне доброжелательно, и что Казахстан будет дальше строить свои отношения с Россией, ну и так далее. Много было сказано таких слов, которые были сказаны и на форуме. Но многие услышали вот именно это, вот вызов. Хотели увидеть и увидели.
Ну вот да, среди прочего, мы же увидели еще такой знак. На самом деле, после слов президента Казахстана не было на российских телеканалах, да, вот российские пропагандоны, они не разгоняли ненависть в отношении Казахстана, не разгоняли ненависть в отношении Токаева, в отличие там, ну вы точно помните эти оскорбительные, это оскорбительное видео, которое записывал муж пропагандистский Симоньян, ну и, собственно, сам Токаев это тоже комментировал. Как вам кажется, это какой-то тоже знак? Стоит ли тут что-то считывать, или мы, ну, смотрим не туда, или обращаем внимание на то, что обращать внимание не стоит?
Я, конечно, небольшой специалист по вот, российской пропаганде. Я не слежу за ней очень тщательно, но по тем отголоскам, которые к нам относятся, и которые до меня дошли, я вижу, что реакция все-таки была. Там и Затулин что-то говорил о северных территориях, там и Кадыров упрекал руководство стран УДКБ, и прежде всего Токаева, кстати, в том, что вот они не поддерживают, возмущался тем, что они не поддерживают специальную военную операцию. Поэтому все-таки выпады были, но я с вами согласен, что они были довольно-таки сдержанными, не такими, какими вот кажется, должны были быть. Что стоит за этим, я опять-таки не знаю. Вот, потому что очень многие действия, они же не на поверхности. Судить о том, что происходит где-то в глубинах по ряби на воде, очень сложно. Может быть, налоговая инспекция пришла к сыновьям Токаева, которые имеют в России бизнес. Мы этого не знаем. Ну и потом, все-таки мне кажется, что сейчас нагнетать отношения между нашими странами самой России невыгодно. Вот они-то на одном фронте увязли, зачем им открывать еще второй фронт?
Понимаю. Ну вот мы все помним события январские, в январе 2022 года. Тут должен я напомнить нашим слушателям, что ну, в результате резкого повышения цен на сжиженный газ протесты сначала начались в нефтедобывающем городе Жанаозен, ну и затем они перекинулись на Алматы в числе прочего. И тогда президент Токаев попросил войска УДКБ ввести, и в результате этого погибло более 220 человек, и вот по разным данным были задержаны от 5 до 10 тысяч. Как это изменило настроение в Казахстане?
Ну, Казахстан был потрясен в январские дни. Что тут сказать? Это потрясение, оно, так сказать, это беспрецедентное было событие для нашей страны. И мы его до сих пор еще не пережили, не отрефлексировали. И, собственно говоря, официальные трактовки этих событий у нас нет. И виновные в этих событиях не наказаны. И есть очень большие сомнения в том, что будут наказаны.
А есть ли, сохранились ли протестные настроения в Казахстане? Но мы же понимаем, когда протесты приобретают такой массовый характер, и даже когда их разгоняют ну, вот таким жестоким силовым методом, когда гибнут люди, все равно же, мне кажется, я могу ошибаться, вы знаете гораздо лучше свою страну, должны оставаться те, кто недовольны этим, и те, кто ну, точно считают власть виновными в этих смертях.
Ну, они остаются, и более того, количество таких людей должно увеличиваться, потому что когда стреляют по твоим, друзьям, знакомым, родственникам из автомата, или когда потом их пытают в застенках, мало вызывает симпатий. Ну, собственно говоря, это же не факт, что это что-то может переменить. Ну вот в Белоруссии были более массовые протесты и более длительные, и были также жестоко подавлены. Сейчас их нет.
То есть вы не верите, что, скажем так, граждане Казахстана, недовольные властью, могут ну, каким-то образом, силовым методом, методом протестов постараться сменить эту власть?
Ну, я не знаю, что должно произойти в стране, до какого отчаяния должны дойти люди, чтобы вот идти под пули Я не исключаю, что ситуация возможна, и в конце концов все авторитарные режимы кончают подобным образом, но когда это произойдет, кто его знает. И опять-таки фактор России, он очень сильно оказывает влияние, так же, как и режим Лукашенко остался, сохранился только благодаря поддержке России. Так же и в Казахстане действующий режим сохранится, пока есть такой мировой жандарм.
А вот вы говорили о том, да, что сейчас Казахстан находится между молотом и наковальней. Если я правильно понял, молот – это Россия, а наковальня – это Китай. Во-первых, правильно ли я вас понял? И ну, второе, что мне интересно на эту тему, скажем так, сближение Казахстана с Китаем, насколько оно возможно, насколько вы видите, что оно уже происходит, и поможет ли это сближение в теории тому, чтобы Казахстан ну, вышел из орбиты влияния России?
Ну, когда я приводил вот такую метафору, под молотом я разумел прежде всего, скажем так, коллективный Запад, который применяет санкции, а под наковальней Россию. Вот мы должны и санкции соблюдать, и вместе с тем наша зависимость от России не позволяет разрывать отношения там, и строить какую-то там стену на нашей границы в 3500 километров. Что касается Китая, то вы знаете, в Казахстане и к Китаю относятся с опаской. И сильные негативное влияние к увеличивающемуся экономическому присутствию Китая, они ощущаются. И были антикитайские протесты в свое время. Тут сложно судить, какой из двух зол да хуже. Мне кажется, что многие Россию считают привычным и понятным злом. И потом все-таки, хотя и риторически, вот свою колониальную политику Россия строит под эгидой того, что она несет какой-то прогресс развития, культуру. Китай же ничего подобного не, даже в риторике не соблюдает. Поэтому оба хуже, я бы так сказал.
А вот я думаю, что вы ну, давно слышали о таких вещах, имперских амбициях России в отношении Северного Казахстана, и там разные сумасшедшие российские политологи и сейчас уже продолжают, ну, и сейчас продолжают об этом писать. Вот если говорить о том, что как бы оба хуже, Китай и Россия, а насколько, на ваш взгляд, сильна угроза того, что Россия будет ну, что-то инициировать, какие-то сепаратистские настроения на севере Казахстана?
Ну, вероятность высока, я считаю. Все зависит от решения одного человека. По моему убеждению, сейчас Украина отстаивает не только свою свободу, но и нашу свободу. И то, что Украина стала первой жертвой, а жертвой не был избран более легкой, допустим, Казахстан, это какие-то, может быть, даже случайные обстоятельства. Опасения очень велики, и пока вот режим, подобный путинскому, в России сохраняется, они, опасность это будет существовать, конечно.
Ну, действительно, мы увидели ну, то, что происходило в Донецке и Луганске, но сейчас что происходит в Донецкой и Луганской областях. А в принципе, как вам кажется, власть Казахстана, она что-то делает ну, в отношении того, чтобы ну, в Северном Казахстане, скажем, не произошло что-то подобное, что мы увидели в Грузии, что вы увидели в Украине, или то, что там, например, в самом начале 90-х да, произошло с Молдовой, ну вот этой непризнанной Приднестровской республикой?
Да, Казахстан Назарбаев делал, и 2014 год, кстати, аннексия Крыма был таким большим сигналом Если до этого у нас программа переселения этнических казахов, она была фактически заморожена, то после 2014 года она снова возобновилась. И не только вот внешние казахи, но у нас и с юга на север была программа переселения. Значит, очень серьезно обратили влияние на российское телевидение, пропаганду. У нас, вы знаете, до 2014 года, я бы сказал, даже в сельских казахских аулах смотрели спутниковое российское телевидение, поскольку там был более интересный контент для граждан. Вот. После этого стало развиваться цифровое телевидение в Казахстане, появилось множество каналов и наших сериалов, и наших переводных программ, чтобы привлечь аудиторию. Но влияние информационное все равно продолжает сохраняться, поскольку прямого запрета на российскую пропаганду у нас до сих пор нет.
Понимаю, да, то есть прямого запрета не было. Ну вот мы уже с вами говорим минут 15 и совсем не говорим напрямую о войне в Украине. Разумеется, я не могу не задать этот вопрос. Что о войне в Украине говорят политические элиты Казахстана? То есть правильно ли я понимаю, что ситуация, ну, подобная другим, многим другим странам, где есть граждане страны, которые поддерживают Украину, скажем, мы видим это в Грузии или видим это там в Германии, и есть власть, да, то есть есть политики страны, скажем, политики Казахстана, которые, ну, занимают гораздо более, мягко скажем, осторожную позицию.
Мне кажется, у нас проблемы со связью.
Вы не слышите меня сейчас? Да, вас сейчас хорошо слышу, да. Вы не слышите меня? Могу повторить вопрос?
Я услышал у вас вопрос. Наши элиты молчат. Вот, и молчание это обусловлено, так сказать, теми же самыми факторами. То есть, с одной стороны, они не могут одобрить действия, поскольку России, поскольку это вот внутри Казахстана вызовет возмущение вот такая позиция. С другой стороны, и открыто осудить Россию за агрессию они тоже не решаются. Поэтому наши элиты молчат. Они затаились и ждут, хотя вот многие испытывают проблемы в связи с тем, что, ну, собственно говоря, экономика находится в трансформации после вот войны не только в России, но и в Казахстане. Очень сильные вот нарушены логистические связи и в движении товаров, в движении финансов, средств. И все это очень негативно сказывается на нашей экономике.
А можно ли утверждать, что Казахстан помогает России обходить санкции? Ну, мы видим несколько таких признаков, и то, что очень большое количество граждан России приезжает в Казахстан либо оформлять карточки, либо как-то переоформлять свои бизнесы. Плюс много говорят о так называемом сером импорте, о том, что через Казахстан Россия сможет завозить на свою территорию подсанкционные товары и технологии. Вот видите ли вы что-то уже подобное? Как вы можете оценить этот процесс?
Я вижу, что российский бизнес активизировался, очень резко активизировался в Казахстане. И они пытаются наладить свои новые логистические связи в связи с санкциями. Но идут ли они в нарушение или не идут в нарушение санкций, мне судить очень сложно. И тем более говорить о том, что вот в целом происходят ли какие-то нарушения. Формально, как я понимаю, все соблюдается, и российские банки у нас закрылись, и транзакции не проходят. И официальная позиция Казахстана заключается в том, что соблюдаются санкции. Что происходит на сером, и тем более каком-то контрабандном рынке, я не могу судить.
Ну вот вы упоминали Рамзана Кадырова, да, кто он там, президент Чечни, лидер Чечни, который упрекал, значит, Токаева и ОДКБ в том, что они не присоединяются к так называемой спецоперации. Ну то есть фактически он их обвинял в том, что они не идут убивать украинцев. И вот сейчас мы, например, видим проанонсированный визит Путина в Таджикистан, Туркменистан. Ну, Таджикистан является страной ОДКБ, Туркменистан туда не входит. Вот как вы считаете, что может стоять за этими визитами, какая может быть цель, и в принципе, возможно ли ОДКБ убедить в том, чтобы они дали свою военную поддержку для того, чтобы воевать с Украиной?
Ну, я про визиты Путина ничего не могу сказать, я не знаю, когда они были запланированы, и, собственно говоря, у него сейчас выбора-то особенно куда-то ездить нету, кроме как вот, может быть, в названные вами страны. По моим представлениям, убедить руководство Казахстана, Армении, Таджикистана в том, чтобы присоединиться к этой войне, шансов никаких нет абсолютно. Это может быть только вызвать какой-то раскол в самой организации. Но что сказать, после 24 февраля я стараюсь не говорить, что этого не может быть никогда, потому что вот и о том, что произойдет такое безумие, как реальная война в центре Европы, такое тоже не представлялось.
Віктор, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Віктор Ковтуновський, він є політологом з Казахстану. Ми саме говорили про те, чи можливо таке, щоб Казахстан виходив з орбіти Росії. Ну і ми так розуміємо, що ні, наразі це не є можливим. Далі у нас будуть новини від Дани Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.